Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Константином Петровичем Ковалевым-Случевским, писателем, историком, культурологом. Добрый день, Константин Петрович.
Здравствуйте.
В прошлой программе вы очень интересно рассказывали о том, как в 80-е годы вы пришли к тому, что стали писать о музыке. Что это была за тема? Я знаю, что вы один из серьезных специалистов по древней духовной русской музыке.
Я бы не сказал, что я серьезный специалист, я скорее пропагандист. Но, тем не менее, когда мне пришлось писать книгу в серии «Жизнь замечательных людей» о композиторе Бортнянском, мне пришлось погрузиться в эпоху не только 18 века, но и, конечно, всей предыдущей истории, потому что он являлся автором проекта об отпечатании древнего крюкового пения. Древняя крюковая нотация, которая существовала на Руси, в России, еще с поствизантийских времен, она уникальна. Это такие иероглифы, которые были изобретены только у нас и используются только у нас до сих пор. Она совершенно другая, эта нотная система, не похожа на итальянскую ноту, которой сейчас все пользуются. И история крайне интересна, поэтому вот я туда и окунулся, собственно говоря. Результатом стало несколько книг, и одна из них выходит вот буквально на днях. Это книга «Загадки древних крюков», потому что до сих пор очень много сейчас уже есть научных трудов на эту тему, естественно. Они и раньше были. Бражников, Гарднер – это очень такие великие авторы в этой сфере. Но популяризации не так много, потому что не все люди умеют или хотят писать на эту тему. Считаю ее, может быть, скучной, считаете, что не будет больших тиражей и так далее. Наверное, это так, но я все равно дерзнул и это сделал. Поэтому для меня это важно, потому что это дало мне возможность потом делать музыкальные программы на телевидении, на разных каналах, от первого до там разных других. Это дало мне возможность читать лекции в разных местах и за рубежом. Я читал лекции об истории русского церковного пения в Великобритании, в Соединенных Штатах Америки, причем проехался по всему восточному побережью по русским приходам. И это такое, как и даже в Латинской Америке, когда я участвовал на съезде русской православной молодежи в 91 году, я читал цикл лекций как раз о духовном пении, или «Почему мы поем в церкви», как она называлась. Это, да, интересная тема, но это можно было посвятить, а может быть, отдельную передачу.
Вы знаете, меня заинтересовало то, что вы сказали, что вы читали лекции в приходах в США. Угу. Как вас воспринимали? Все-таки мы знаем, насколько сложные отношения между Русской Православной Церкви, в те годы были Русской Православной Церкви за границей. Как потомки наших эмигрантов вас принимали вообще?
Отлично принимали, без всяких вопросов. Они меня, собственно, и пригласили. Я ездил по приглашению Русской Зарубежной Церкви. И к тому времени я уже сделал на Первом канале, это было в СССР, в конце 80-х годов, несколько программ, посвященных духовному пению и истории, в том числе и истории российского государственного гимна. Горжусь тем, что в 88-м году впервые за всю историю советской власти прозвучал на Первом канале гимн «Боже, царя храни» в полном исполнении и «Коль славен наш Господь» Бортнянского. И «Гром победы раздавайся» Державина Козловского, потому что это исторические гимны, которые нельзя было забывать. И это произвело впечатление, меня стали везде просто приглашать. И я с удовольствием ездил и читал эти лекции и рассказы. И так как русская эмиграция всегда сосредотачивается вокруг православных храмов, и в частности, одно из таких мест, запоминающихся, это Свято-Троицкий Джорданвильский монастырь, то, естественно, что все прекрасно все понимали и с удовольствием слушали, и с удовольствием приглашали.
Вы для себя что-то открыли в этих поездках?
Конечно, это целый мир русской эмиграции. Я дружу со многими людьми до сих пор. Это особенная тема. И я знаю, что когда вышла моя книга о преподобном Саве Старожевском, Звенигородском чудотворце в серии ЖЗЛ же, я получил письмо не только от патриарха Алексея, который, кстати, писал предисловие к моей книге о Бортнянском в серии ЖЗЛ, а еще и от первого иерарха Русской Зарубежной Церкви, владыки Лавра, покойного, так же, как и нашего патриарха. Но именно они воссоединили наши церкви, и произошло это в год 600-летия преподобного старца Савы Старожевского. Это поразительно, но это факт, вот такое совпадение.
В прошлом году вышла в свет ваша книга «Людмила Вячеслав Чешский. Жизнеописание и деяния». Вы, среди прочего, говорили, что такое издание, насколько я понимаю, выпускается в России впервые. Почему? В чем уникальность этого издания?
Потому что оно выпускается впервые. Дело в том, что я занялся этой темой совершенно неожиданно для себя, потому что святые Людмила и Вячеслав Чешские жили в X веке. Я не совсем была моя эпоха, я не занимался X веком. Но, тем не менее, меня заинтересовало то, что их история потом как калька легла на историю, связанную с княгиней Ольгой и князем Владимиром, крестившим Русь, которые жили в том же X веке, и все эти события происходили тогда же, но чуть-чуть попозже. Она была бабушка, а это был ее внук. Людмила и Вячеслав, правда, были убиты, и, собственно говоря, благодаря им она была крещена самим Мефодием, и благодаря им развивалось православие в Восточной Европе, в Богемии, тогда еще не Чехии. И если бы в Богемии было принято кириллица как шрифт, а не латиница, то вся история Восточной Европы, а может быть и всей Европы, пошла бы совсем по-другому. Но именно по этой причине они и были убиты, потому что многие этому противились и не хотели, особенно в Римской церкви. По этой причине у нас так немножечко не наладились потом связи, хотя тексты житий Людмилы и Вячеслава легли в основу очень многих произведений древнерусской литературы и житийной литературы, литературы в сфере агеографии, как говорят, в сфере житий. Например, житие Бориса и Глеба, повести временных лет, слово о законе благодати Илариона. Они все немножечко брали из вот этих житий, скажем так, тему, тематику, стиль и какие-то образы текста или блоки текстов. Это очень интересная мысль, потому что мы очень взаимосвязаны. Более того, имя Людмила распространено в России как нигде. Может быть, с легкой руки, конечно, Жуковского и Пушкина. Вы знаете, что в XIX веке Жуковский написал поэму «Людмила». Пушкин потом заимствовал это имя и написал поэму «Руслана Людмила». Вот, хотя это было далеко от той самой святой, о которой мы сейчас говорим. Но, тем не менее, например, между 1933 годом и 1958, то есть в разгар сталинской эпохи, и уже начало хрущевской, имя Людмила было одним из самых популярных и входило в тройку имен женских, которых называли девочек в роддоме. То есть это очень популярное имя. Но никто никогда на русском языке не писал житий этой святой. Когда 29 сентября Людмила собирается в храме Николы в Котельниках, это рядом с высоткой на Котельнической набережной, этот храм является официальным представительством Православной Церкви Чешских земель и Словакии в России при Московском Патриархате, собираются все Людмилы, а их собирается несколько сотен, то тогда мы понимаем, что действительно Людмила – это очень популярное имя, люди милые. И Вячеслав то же самое. Вот когда вышла книга, она как вышла к 29 сентябрю прошлого года, до 2017 года, и поразительно, что выстроилась гигантская очередь, и мне пришлось давать, я не знаю, около 400 автографов, у меня рука отсохла, пока я подписывал эти книги, потому что так людям хотелось получить информацию об этом. В книге огромное количество иллюстраций, очень редких. Подобного подбора не делали даже ни в Чехии, ни в Словакии. Хотя в Чехии и Словакии довольно много литературы на чешском языке, в частности, об этих святых. Но в России об этом никто не писал.
Вы профессиональный историк, но нашим зрителям, наверное, не так понятно, как создаются книги о древних святых, на каких источниках. Да? Вот как можно воспроизвести историю, биографию людей, живших в X веке. Как вы работаете?
То же самое можно отнести, например, к книге о Саве Старожевском, да, тоже святой, это XIV век, и тоже откуда. Ведь на самом деле, например, есть только жития как основной источник. Что такое жития? Жития – это тексты, которые создаются для того, когда канонизируется святой. Они не повествуют нам о реальных исторических событиях. Часто там даже даты не указаны. Важен какой-то духовный путь этого человека, чтобы мы признали его святым. Например, когда я писал о Ставе Старожевском, несколько страниц текста «Жития», написанное Маркелом Хутынским в XVI веке. То есть он написал это житие гораздо позже, чем жил сам старец. То есть тоже по воспоминаниям. В этом отличие так называемой агиографии от биографии. житие и биография – это немножко разные вещи. Мы привыкли о том, что мы любим читать биографии. Я придумал, вернее, он существовал, конечно, но я использую его как главный термин в своей работе, я называю это жизнеописание. Это не житие, это не биография, это именно жизнеописание, где я пытаюсь совместить одно с другим. Причем я делаю реконструкцию исторической эпохи. Я, опять же, называю это жанром и постоянно употребляю этот термин «историческое расследование». То есть моя задача – произвести историческое расследование, совместить житие и биографию в виде жизнеописания. И вместе с читателем – это особый жанр, который я тоже для себя культивирую – я предлагаю читателю совершить виртуальное путешествие во времени и пространстве. То есть я прямо обращаюсь к читателю с самого начала своих книг – давай вместе. Там, ну, как говорят так банально, возьмемся за руки и двинемся в историческую эпоху. Совершим это расследование. Более того, вот у нас есть факт. Мы начнем его интерпретировать или, например, изучать. Мы начнем вокруг него выстраивать большое количество доказательств. Вместе с вами проведем это расследование и завершим к концу книги и придем к каким-то выводам. И таким образом создается некий мир, в котором читатель принимает участие. И я считаю, что по этой причине, на мой взгляд, эти книги более читабельны, чем просто такое, знаете, кондовое изложение текста, которое довольно скучновато.
Вы являетесь членом палаты попечителей патриаршей премии по литературе.
Да.
А наверняка вы в курсе современной литературы, естественно, и как читатель, и как эксперт. А давайте немножко расскажем о самой патриаршей премии, о ее номинантах, лауреатах. И как вы оцениваете состояние современной литературы в целом?
Патриаршая премия по литературе возникла уже скоро почти будет 10 лет. И это такое очень важное действо, которое было в рамках Московской патриархии задумано и осуществлено. Руководит этим сам патриарх и владыка Климент, который является руководителем, ну, так сказать, всего того, что связано, что печатается в Русской Православной Церкви. Почему вдруг решили повернуться в эту сторону? Потому что такой премии раньше никогда не было. Получается, что это может быть литературная премия обычная, то есть за литературное произведение. Но почему она является патриаршей? Почему она связана с православием? Потому что выдвигать на эту премию могут не светские организации, а, например, епархии или, правда, литературные журналы тоже, но все-таки эта литература должна быть как-то связана с православием. Это не значит, что она должна быть, например, сугубо православной или церковной. Церковная литература – это немножко другое. Это художественное произведение или историческое произведение, или историко-публицистическое произведение, которое имеет в себе какие-то важные корни, которые продвигают человека в сфере православия. Вот, например, в светской литературе у нас часто говорят, что у нас нечего читать, что у нас нет литераторов, что у нас не появилось, что писатели разучились писать так, как писали Достоевский, Толстой. Это не совсем верно, но есть одна тенденция в светской литературе, что мы сейчас как бы понизили роль литературы в реальном смысловом жизни общества. То есть, если раньше, например, Сталин, да, он прикармливал вокруг себя писателей, это не значит, что это хорошо. Я не являюсь сталинистом, но просто, знаете, так сказать, он помогал, так сказать, для того, чтобы эту идеологию выращивать, потому что литература, в отличие от журналистики или публицистики обычной, да, она не действует на человека прямо так в лоб, на мозги, так сказать, вот думай так, делай так, ты должен быть вместе с нами, ты должен, так сказать, присоединиться и так далее. Литература, она действует изнутри, она произрастает как бы изнутри. Это возможность создания такого рода образного текста, такого рода образов, которые вырастают в человеке как грибы, которые создают его мировоззрение, которые создают ощущение мира, так сказать, его миропонимание и даже веру. По этой причине людей, которые могут писать на православную тему или, скажем так, на любую тему, но с православной точки зрения или с видения с этой стороны, не так-то на самом деле оказалось много. И хочу вам сказать, что вот мы ищем таких авторов и с трудом находим. Каждый год подают заявки не так много людей, то есть от 30 до 40 авторов, из которых выбирается 10 как номинанта, из которых выбирается 1, 2, 3 победителя. То есть это тоже не очень много, но мы стараемся, потому что нужно поддержать эту литературу. Знаете, по какой причине? Часто считают, что если человек, и, кстати, часто было так, это звучало с самого верха у нас в государстве, что если вас не покупают, значит, вы плохой писатель. Если вы хороший писатель, вас должны читать, то есть, следовательно, ваши тиражи должны быть очень большими. Это не совсем верно, потому что если бы мы писали какую-нибудь эротику или детективы, то тогда бы нас покупали. А если вы пишете серьезную литературу, не обязательно вас должны покупать, потому что серьезная литература, она медленно и тяжело двигается в обществе. Вот одна из причин, почему существует патриаршая премия – поддержать серьезную литературу, из которой вырастают ростки и потом цветы православия.
У вас, как у писателя и у других писателей, не возникает соблазна идти за модой, идти за тем, что востребовано, что имеет огромные тиражи? Почему вы сохраняете верность историческому жанру?
Исторический жанр тоже может быть востребован. Можно писать, как Валентин Пикуль или что-то еще, и быть читаемым, так сказать. Но у меня другое. Я просто, к сожалению, может быть, к моему несчастью, я профессиональный историк. Профессиональный историк отличается от любого другого деятеля, которого можно назвать, например, краеведом или графоманом. Пусть краеведы не обижаются, но я вынужден это сказать, я объясню, почему. Он находится, профессиональный историк, находится под властью факта. В основе истории лежит факт. Мы ничего не можем сделать. Вот есть такой-то меч, он найден. Есть такой-то предмет, он найден. И у нас нет другого предмета. Другой вопрос – как этот предмет объяснить? Вот история, она существует в виде факта, но создается история аналитиками. То есть вокруг этого факта можно построить аналитический текст, который объясняет, почему этот факт существует или так далее. Вот историк – это аналитик, который пытается создавать как историю на основе фактов. А вот интерпретатор, которых сейчас очень большое количество, весь интернет ими забит, и они пишут, так сказать, так называемую историческую популярную литературу, которую и могут написать все, что угодно. Это подобного рода интерпретаторы создают так называемые исторические фильмы, которые мы сейчас видим на экранах, которые даже пользуются сумасшедшей популярностью, где гигантское количество ошибок, исторических искажений и фактов, и ошибок. Вот эти люди, они интерпретируют историю, а профессиональный историк ее популяризирует. Вот, зная историю, можно ее популяризировать. Можно постараться написать более-менее популярный текст, что я и пытаюсь сделать. История – это поразительная вещь. Иногда люди не знают, что такое означает история. Вот в буквальном понимании и переводе слово «история» означает «узнавание». То есть мы с вами забыли прошлое, оно исчезло. Вот вся наша жизнь состоит из того, что прошло. Прошлое уже прошло, будущее еще не наступило, а мы находимся где-то между ними. Так вот, мы узнаем не только будущее, мы узнаем и прошлое, потому что оно забывается. И вот этому узнаванию способствуют профессиональные историки. Вот это моя профессия.
Как вы относитесь к мнению, которое часто звучит, что каждый правитель переписывает историю под себя?
Это имеющее право быть мнение, потому что, я хочу даже так сказать, не только правители это делают даже историки, и это делают некоторые поколения даже, и некоторые страны, даже без команды руководителей. Ну, например, так сказать, самый яркий пример – Украина. Да? Вопрос в другом. Правильно ли переписывается эта история или нет? В каком направлении она переписывается? В профессионально-историческом или в политическом, например? Да? Знаете, часто бывает, когда у страны нет будущего, вернее, оно туманно, и страна не может его сформулировать. Я сейчас даже говорю о современной России. Я не хочу никого обидеть или задеть. Это очень важно. Например, мы жили 80 лет под идеологией коммунизма. Например, ни Ленин, ни Сталин, это я говорю как профессиональный историк и обществовед, так у меня в дипломе написано, ни Сталин, ни Ленин не сформулировали, что такое коммунизм. Вы представляете, что люди строили чего-то, но не знали, что они строят? Это парадокс. Впервые серьезную формулировку коммунизма дал Никита Сергеевич Хрущев на 22-м съезде партии, где в документах прямо написано, сейчас не будем цитировать, это очень важно, все ее знают, от каждого по способностям, каждого по потребностям и так далее. То есть хотя бы люди, и он сказал, что в 1981 году мы будем жить при коммунизме. Представляете? В 1981 году при коммунизме. Я был молодой человек, и я в это почти верил. Мне очень хотелось этого. Я читал фантастику Ивана Ефремова «Туманность Андромеды», где описывалось коммунистическое будущее, как люди любят друг друга, как они создают семьи, как они живут действительно духовной жизнью какой-то своей на планетах, которые окружают планету Земля. Это было поразительно, это было очень завлекательно. Но мы же прекрасно теперь понимаем, что это утопия. То есть понимаете, когда нет даже утопии, когда мы не знаем, куда мы движемся, что мы хотим, капитализм ли, социализм ли, как это образно представить, как будут люди должны жить, как в Китае, как в Америке, как в Японии, как в Африке или как в Австралии. То есть, что мы предполагаем от будущего России? Нам нужно резко двигаться вперед, как мы говорим. А в какой период, как говорится, да? То есть, что мы там видим? Приблизительно, да? Огромное количество оружия и умирающих пенсионеров? Или, наоборот, процветающих пенсионеров и более-менее умеренное количество оружия? Я сейчас фантазирую, понимаете? Часто нам говорят, нужно удвоить там валовой национальный продукт, ВВП. А я задаю вопрос, а для чего его нужно удваивать? Может быть, его надо, наоборот, ополовинить? А может быть, наоборот, его надо утроить? То есть нужно понять, куда двигаться. И вот когда нет такой цели, когда она туманна, тогда люди начинают искать ее где? В прошлом. Вот тогда-то может понадобиться история. И вот тогда-то начинают брать из истории что-то и перекраивать на современный лад. Начинают бросаться в русских религиозных философов, там Бердяев, Соловьев, Франк, там еще кто-то, что они писали. Ведь Бердяев предполагал, что у нас наступит скоро новое средневековье. С точки зрения литературы, это можно понять, что эпоха постмодерна, в которой мы живем, когда все иронизируется, когда низвергаются боги, когда мы живем постоянно, так я называю это, метастазы КВН. Это мой такой термин, который я студентам употребляю, они их все смеются и с удовольствием его потом употребляют. У нас все телевидение заполнено ведущими, которые из КВН вышли. То есть все как бы в шутку передается, так легче жить. Мы не заостряемся на каких-то проблемах, мы как бы не задумываемся, а как бы спускаем все, так сказать, так, чуть-чуть с легкой иронией. Это эпоха постмодерна. Как говорил Бердяев, она должна смениться эпохой нового средневековья, то есть эпохой постмодерна, когда мы обратно вернемся к каким-то ценностям и так далее. И, может быть, тогда мы сформулируем и наше будущее. Но пока мы его пытаемся переписать на основе кого-то или чего-то, и не совсем удачно.
Очень важный вопрос, кто формирует те образы, к которым мы стремимся. Чаще всего это телевидение сегодня. Как вы относитесь к современному телевидению и какие образы это телевидение проецирует на наше общество?
Телевидение создает не образы, к сожалению. Телевидение создает рейтинговые фетиши, как я пытался сказать. То есть таких каких-то очень странные рейтинговые объекты. К сожалению, вот часто говорят, кто такой герой нашего времени? У нас нет героев нашего времени, к сожалению. У нас есть совсем другие люди. У нас нет таких Павок Корчагинах, которые там что-то достигают. Да? У нас были какие-то там Павлики Морозовы и так далее. Все это понятно, что, может быть, неинтересно. Но почему у нас вместо героев и элиты появляются рейтинговые персонажи? Это очень интересный вопрос. У нас всем правит рейтинг. Вот вы можете быть абсолютно никем. Вы можете петь какой-то совершенно замшелый, неинтересный рэп. Вы можете сочинять абсолютно неинтересную, дурацкую текстуху, как говорят, да? Но при этом быть очень востребованным человеком, очень известным, потому что у вас высокий рейтинг. Телевидение давно не создает никаких серьезных, интересных программ, потому что раньше, я прекрасно помню это время, даже на Первом или там на других каналах мы садились и создавали такой, знаете, инсайт такой, когда рождается идея. Люди садились и создавали какие-то новые программы. Давайте придумаем что-то интересное. Вот так создавался тот же КВН, например, в советское время еще и так далее. Вот. Теперь так не делают, потому что все, что вы придумаете, придет человек, специалист по рейтингу, и скажет, мне это не нужно. Мне нужно совсем другое. Мне нужно такое ток-шоу, вот, которое вот мы лучше купим на Западе, потому что оно явно рейтинговое и привлечет людей. Потому что рейтинг – это реклама, а реклама – это заработок. Мы все подчинены этому, поэтому у нас нет героев. У нас есть образы, и кроме некоторых, конечно, так называемых религиозных телеканалов. Вот, например, православное телевидение, в котором я проработал некоторое количество лет. Я был у истоков православного информационного телевизионного агентства в 90-е годы. Вел программу «Канон» и, в частности, вел прямые трансляции богослужений параллельно с Николаем Ивановичем Державиным, который вел на первых каналах и на других. На шестом, в частности, был Иван Демидов тогда и так далее. И что я хочу сказать? Православные каналы держатся за счет и благодаря тому, что у нас нет понятия рейтинга. У нас самый простой человек может оказаться серьезным героем. У православного телевидения есть своя специфика. Мы, к сожалению, может быть, даже не показываем такие вещи, как спорт, например, да? Хотя спорт тоже недалек от православия. Мы не показываем комедийных или комических программ. но при этом мы стараемся держать марку, и все-таки у нас к нам приходят люди, которые имеют специфическую форму одежды. Вот священник, например, приходит к нам на канал, да, и разговаривает с людьми, а одет он в одежду Византии, там, 7-8 века, да. Это поразительно, но таким образом он, история как бы связывается, времена связываются. Ведь никто же не ходит в одежде 8 века среди мирских людей. Это делают, например, православные телеканалы. И пока мы существуем, есть возможность избежать вот этого рейтинга, который заставляет людей платить. Люди, которые помогают телеканалам или каким-то образом вносят свои средства для того, чтобы канал существовал, делают это не из рейтинговых побуждений. Не потому, что работающие на телеканале, как мы с вами, люди, имеют какой-то вес в обществе, я имею в виду придуманный вес, так сказать, такой как бы картинный. Вот вы разделись на улице, например, там, или прибили свои гениталии на Красной площади гвоздем к брусчатке, вот уже у вас и рейтинг. Так все-таки мы не поступаем. И слава Богу, создается какое-то общество вокруг нас, которое все-таки еще как бы имеет какое-то ощущение здравого смысла, которое знает, понимает, что такое вера, и которые понимают, что такое путь истинной жизни, а мы способствуем этому.
Спасибо огромное за беседу. Спасибо.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.